Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном Давиде Возобновителе, царе Иверии и Абхазии. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» рассказ о селе Ермолино и городе Фурманов, ранняя середа. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней передачи – арабская философия. Виктор Петрович, а зачем нам изучать арабскую философию?
Ну, во-первых, как мы уже говорили в предыдущих беседах, арабская философия оказала огромное влияние на развитие христианской средневековой философии, и понять схоластическую мысль одного из величайших религиозных мыслителей, того же Фомы Аквинского, без арабской философии просто невозможно. Во-вторых, арабская философия – это тоже религиозная философия. И там есть тоже весьма интересные мысли, на которые, кстати, и обращали внимание схоласты.
Вы имеете в виду мусульманские мысли?
Да, мусульманские мысли. Может быть, несколько забегая вперед, но тем не менее скажу мысль, которая для нас, христиан, весьма полезна. Дело в том, что арабская философия существовала весьма недолгое время. Где-то к XII веку она сходит на нет. И это не случайно. Мы увидим, что причиной этому закату философии в арабском мире явилось мусульманство.
Как только ислам набрал силу, философия сошла на нет.
Да, вы совершенно правильно говорите. И этот факт просто еще раз показывает, что единственной религией, в которой философия чувствует себя действительно дома, является христианство. Никакая другая религия в философии не заинтересована. А отсюда мы делаем вывод. Никакая другая религия не заинтересована в истине, не заинтересована в мудрости. Она заинтересована в фанатизме. Она заинтересована в примитивной вере, не требующей осмысления. И я думаю, что такой, так сказать, отрицательный результат знакомства с арабской философией является большим положительным результатом для более глубокого понимания не только христианской философии, но и вообще христианства.
Ну а современные арабы, они комментируют эту ситуацию, как-то пытаются оправдать себя?
Практически нет. Вот если говорить о современной мусульманской философии, то она проявляется в виде появления произведений некоторых маргинальных европейских мыслителей, которым почему-то стало интересно мусульманство.
Или неудобно христианство.
Да, или чем-то разонравилось христианство. Такие как Рене Генон и так далее. Среди самих же мусульман интерес к философии отсутствует. Небольшой такой даже любопытный факт. К сожалению, сейчас не могу вспомнить имя автора книги, которая попалась мне несколько лет назад. В книжном магазине, роясь среди новых поступлений, я обнаруживаю книгу явно арабского автора, называется «Мусульманская философия». Меня прошиб пот, я подумал, что все, наверное, мои концепции ошибочны. Видимо, существует мусульманская философия и сейчас. Открываю оглавление этой книги и вздыхаю спокойно. Первое имя, которое в этой книге встречается, Аль-Кинди, последнее имя – Ибн Рушд.
Заканчивается XII веком.
Да, то есть время существования мусульманской философии – 9-12 века. Все, на этом само мусульманство поставило точку. Ее больше нет. Мусульманская философия – это, извините, круглый квадрат.
Но, с другой стороны, не все христиане признают философию.
Ну, мы с вами уже на эту тему говорили, и мне хотелось бы возвращаться подробно к этому сложному вопросу, но отвечу сейчас односложно. Христианство этот вопрос рассматривает, не отбрасывает его с гневом и негодованием, как мусульманство, а рассматривает. А если рассматривает, значит, оно подходит уже к этому вопросу философски, значит, оно фактически признает. Христианство учит нас рассуждать, а это есть искусство философии прежде всего.
Один из примеров – то, что даже в духовных школах преподается философия.
Она не просто преподается, она преподавалась всегда. Даже в середине XIX века, когда философия была изгнана из светских учебных заведений, Московского университета, Петербургского университета, известная фраза министра просвещения тогдашнего времени Ширинского-Шахматова, который сказал: «Польза от философии сомнительна, вред же очевиден». В духовных академиях философия преподавалась. В Казанской духовной академии существовал философский факультет. Просто понятно, что опасно преподавать философию среди тех студентов, где множество нигилистов, социалистов, анархистов, которые философию используют для разрушения.
Вот именно что используют.
Совершенно правильно вспоминаются слова апостола Павла. «Смотрите, братья, как бы кто не увлек вас какой-нибудь философией по преданию человеческому, по стихии мира сего, а не по Христу». Вот когда в христианских учебных заведениях изучают философию люди, которые строят свою жизнь по Христу, то там понятно, что она необходима. Нам нужно ее использовать для осмысления христианства, для проповеди среди инославных, иноверцев, атеистов. Другого способа нет.
Виктор Петрович, а насколько мы подробно будем изучать арабскую философию? Что нас прежде всего будет интересовать?
Ну, разумеется, арабская философия – это замечательное историческое явление, и изучать его можно очень подробно. Но я думаю, что все-таки наши беседы посвящены не такому академическому интересу. Нам важно понять влияние арабской философии на христианство. Важно узнать, какие же идеи оказались для христианской философии наиболее интересными, спорными, может быть, опасными, на которые приходилось давать ответ, или, наоборот, которые помогали осмыслить более глубоко христианство. Ну и, конечно же, надо рассмотреть те положения, те аспекты арабской философии, которые побудили ислам отказаться от философии.
Виктор Петрович, вот вы говорите, что арабская философия оказала влияние также на христианство, то есть было взаимное влияние. Ну а как это происходило? Ведь арабский мир, христианский мир, они же не взаимодействуют.
Ну, здесь нужно просто учесть, что за 4 века существования ислама, к 12 веку, ислам распространяется далеко за пределы тех регионов, на территории которых находятся современная Сирия, Ирак, Иордания и другие страны. Мусульмане захватывают вначале север Африки, затем попадают в Испанию, и, кстати, надолго там остаются. И мы знаем, какое огромное влияние оказала мусульманская культура на Испанию. Такие города, как Кордова, они просто насыщены мусульманскими артефактами культуры, зданий и прочее. И между мусульманской Испанией и христианской Францией завязываются вполне нормальные экономические отношения, торговля. Через эти торговые связи и проникают книги.
Не только арабская культура, но и арабская философия.
Конечно. Арабские товары, арабская чеканка, арабское оружие.
И, как вы сказали, именно это проникновение, в частности, трудов Аристотеля, было таким шоком для Европы и причиной кризиса.
Да, потому что в Европе много слышали про Аристотеля, про величайшего мыслителя, который научил весь мир логически мыслить, потому что он открыл законы логики. И, конечно же, этот человек лучше всех смог применить, наверное, законы мышления, законы логики к познанию природы. И тогда, когда эти книги оказываются в руках европейцев, они читаются взахлеб. А выводы, которые они будут делать, вот они приведут к такому скандалу, который надо будет решать. Этим будет занята католическая схоластическая мысль в XIII веке. Так что весь XIII век – это фактически разбор тех завалов, которые создаст мусульманская философия.
Что же, мусульманская философия опиралась на Аристотеля преимущественно?
Да, здесь не время, и я, может быть, не тот специалист, который может ответить на вопрос, почему именно Аристотель привлек внимание арабов. Но это факт.
Может быть, своей как раз логичностью?
Может быть, логичностью, может быть, такой очевидностью. Может быть, менталитет арабского народа, философии, не достигшего больших высот, был ближе к аристотелевскому доверию, чувственному миру, такому почти обыденному взгляду на природу. Может быть, это. Может быть, логичность Аристотеля, то, что связано как раз с интересом арабов к математике. Это сложный вопрос, но это факт. Да, среди всех философов арабы выделяли Аристотеля. И работа Аристотеля в первую очередь переводится в Багдадском доме мудрости, в этом учреждении, говоря на современный язык, научной библиотеке, таком центре научного творчества, научного поиска.
При этом здесь есть свои подводные камни.
Да, очень любопытный факт. Дело в том, что работы Плотина попали в арабский мир, что называется, анонимно. То есть текст есть, а имя автора, написавшего эти тексты, арабам не было известно. И после длительных размышлений арабы пришли к выводу, что, наверное, это тоже работа Аристотеля.
А почему это произошло?
Ну, давайте попытаемся подумать вместе с арабами. Во-первых, Аристотель неоднократно указывает в своей метафизике, что главная наука – это теология. Как мы помним, термин этот вводит в обиход Аристотель. Именно знание Бога является самым важным знанием для человека. С другой стороны, какие работы написал Аристотель? Философские, физические, логические, этические, даже биологические, по политике. Нет области, в которой он бы не написал.
Кроме теологии.
Кроме теологии, которую он выделял как самую важную.
Так вот, это и есть недостающие труды.
Да, когда читаешь Плотина, а ведь мы вспомним, как Порфирий охарактеризовал работы Плотина. Удивительное прозрение. Порфирий пишет, а аристотелевских идей у Плотина было даже больше, чем платоновских. И понятно, когда читаешь Плотина, может создаться впечатление, ах, наверное, это и есть те самые работы Аристотеля по теологии. И поэтому долгие века эти работы ходили в арабском мире под названием «Теология Аристотеля».
А невозможно было связаться с христианским Востоком, чтобы как-то сопоставить?
Вы как-то слишком современно мыслите. Может быть, написать e-mail в Константинополь и спросить, что за книжку вы нам прислали без обложки? Я, конечно, шучу, но нужно понимать менталитет того времени. Общение было не так распространено и не так легко. И из этого факта, такого отношения к Аристотелю сквозь призму Плотина, станет понятно и то, что философские учения многих арабских философов пронизаны таким вот неоплатоническим видением мира.
А кто был первым арабским философом?
Ну, скорее всего, это Аль-Кинди, поскольку именно с этим именем связано пробуждение интереса к философии античной, переводческая деятельность и попытка какого-то осмысления. Именно Аль-Кинди и выделил Аристотеля среди всех античных мыслителей, и во многом благодаря ему арабская философия пошла по этому пути.
Ну, ведь Аль-Кинди занимался не только Аристотелем, но и Плотином, Порфирием, Эвклидом, Птолемеем.
Да, ему было многое, что интересно, но в плане осмысления и, прежде всего, перевода. Во многом именно Аль-Кинди инициировал работу по переводу греческих мыслителей, ученых на арабский язык, но и сам пытался осмыслить все науки в духе аристотельской философии. Его не смущало то, что это язычники, а он мусульманин. Он утверждал, что истина есть истина везде, даже если ее открывает человек совершенно иной веры.
Конечно, сказывается то, что ислам еще не получил такого широкого развития.
Да, пока еще философы весьма свободны, но даже в своем свободном осмыслении они все-таки являются мусульманами. Пока что для Аль-Кинди ислам проявляется только лишь в том, что вместо слова «Бог» у Аристотеля он пишет слово «Аллах».
В переводах?
Нет, в своих работах, конечно же. Правда, здесь еще есть одно очень важное отличие. Все-таки «Аллах» несколько уже приобретает иные черты, черты большей непознаваемости, чем аристотелевский «Бог». Но все-таки есть одно очень существенное отличие понимания «Бога» Аль-Кинди не только в терминологии. Как мы помним, для Аристотеля Бог есть чистый разум, и поэтому, в принципе, он полностью познаваем. Для Аль-Кинди Аллах превыше разума, и познание его дается весьма немногим, прежде всего пророкам, по активному участию Аллаха.
И это есть цель познания?
Конечно же. Но здесь, кстати, аристотелизм. Что у Аристотеля главная цель философа познания Бога, у Аль-Кинди тоже главная цель познания Аллаха. Между прочим, я бы даже не сказал, что это мусульманская мысль. Для мусульманина главная цель – это послушание Аллаху, но не познание его воли. Это превыше. Аль-Кинди это отмечает. Это превыше всего. Но все-таки некоторым людям, скажем, пророкам, возможно познание Аллаха. Конечно, оно превыше разума, но все-таки оно возможно. И в этом он видит цель жизни. Как и Аристотель. То есть уже видно и отличие от Аристотеля, и все-таки мусульмане стараются идти по пути, проложенному Аристотелем. Но, так сказать, несколько дальше прокладывают этот путь для понимания именно ислама, религии, а не чистой философии.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об арабской философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святой благоверный Давид, возобновитель. Святой благоверный Давид III, возобновитель, царь Иверии и Абхазии, царствовал он с 1089 по 1125 год, а по другим источникам с 1084 по 1125 год. В современных изданиях упоминается как Давид IV строитель. Это был выдающийся государственный, культурный и церковный деятель Грузии. Он был воспитан своим духовником, преподобным Арсением Эколтойским, известным богословом и ученым-энциклопедистом. Наименование «Возобновитель» дал святому царю Давиду грузинский народ за его великие труды по восстановлению Грузии и укреплению грузинской православной церкви. Грузия, безжалостно опустошенная турками, страдавшая от междоусобиц, под скипетром Давида Возобновителя объединилась в сильное централизованное государство. Грузинская церковь, в процветании которой царь видел залог незыблемости и единства государства, являлась предметом его особого попечения. Святой Давид отличался глубоким благочестием, свято чтил церковные каноны и своей властью охранял их и утверждал. По инициативе святого Давида Возобновителя в 1103 году был созван церковный собор в Руиси, постановление которого содействовали укреплению канонической жизни церкви и утверждению церковного благочиния. Человек высокообразованный, святой Давид поощрял развитие наук. Он основал Гелатскую и Колтойскую академии. В царствование святого Давида Возобновителя в Грузии были воздвинуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. Много забот уделял благоверный царь благосостоянию и процветанию грузинских обителей в Палестине и Синае, Антиохии и на Святой горе Афон. Когда святой Давид решил воздвигнуть храм во имя великомученика Георгия, к помощи которого он постоянно прибегал в своих освободительных битвах, то святой Георгий явился ему в видении и указал место постройки храма. Понимая миротворчество как осуществление заповеди Господней, царь Давид примирил кипчакского хана Атрака с осетинами и водворил мир в Дарьяльском ущелье. В 1123 году, незадолго до кончины, благоверный царь освободил Армению от турецкого засилья. Он повелел вновь осветить храмы, превращенные турками в мечети. По преданию, когда царь подошел в одном из храмов к гробу своей бабки, супруге армянского царя Гагика, и сказал: «Радуйся, царица, Бог избавил храм твой от агарин», внезапно послышался глас: «Богу благодарение». Забота царя Давида о воссоединении с армянской церковью выразилась в созыве церковного собора в городе Ани, на котором часть армянских епископов-монофизитов склонилась к принятию православия, однако в целом собор не привел к желаемым результатам. Патриотические подвиги святого Давида не мешали ему совершать подвиг духовный. С юных лет святой имел основу премудрости — страх Божий, побуждавший его к добрым делам и намерениям. Любимым занятием святого Давида было чтение Священного Писания. О его высокой духовности свидетельствует составленный им покаянный канон, состоящий из 9 скорбных и умилительных песней. Почувствовав приближение смерти, святой царь Давид составил духовное завещание, в котором, передавая управление страной своему сыну Димитрию, писал: «Ныне промыслом правосудного Бога отзываюсь я, а на царство наследственное призывается он. Все совершил я силой честного животворящего древа, и ему вручаю это осчастливившее меня знамение». Причастившись святых тайн, со словословием на устах, он предал свою душу Господу на 53-м году жизни, в субботу, 24 января 1125 года. Царь был погребен в Гелатском монастыре при входе в привратную церковь. Спустя некоторое время мощи его, прославленные знамениями милости Божией, были перенесены под престол соборного храма. В конце XIII века святой царь Давид III Возобновитель был прославлен, тогда же была ему и составлена служба. Из более подробного жизнеописания Давида Возобновителя узнаем о великом и страшном даре, данном святому царю. Он знал, что о нем думают подданные. На первый взгляд, всякий правитель желал бы это знать. Но если даже примерить подобный дар на себя, становится жутко. Поймешь очень скоро, какое счастье, что в падшем мире Господь так ограничил человеческое знание. Ограничение это было необходимо и в раю. Что произошло, когда первые люди не доверились божественному ограничению, все мы хорошо знаем. Знать, что о тебе думают, тяжело для наших грешных сердец. Еще тяжелее это для сердца чистого человека, к тому же облеченного властью. Только великое доверие Богу и реальная, умно-сердечная любовь к врагам дали силы святому грузинскому царю вынести такую ношу. Потому и нам, в искреннем доверии Создателю своему, более просить надо сил на несение жизненного креста, а не клянчить у Господа всего-всего-всего. За дары точно придется расплачиваться.
В эфире программа «Благовещение».
Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Разговор сегодня пойдет о любимых моих краях. Я могу сколько угодно о них говорить, и это не мудрено, потому что у них дна нет, у этих краев. Сколько о них ни говори, все будет интересно, и главное, во всем будет всегда, вот всяк раз, будет большой смысл и какая-то глубокая-глубокая история. Это связано вообще с российским Владимиро-Суздальским местом. Там практически нет случайных земель. Там с каждым местом что-то связано, и очень большое, потому что крупная история же, пол России здесь было сосредоточено на этой северной стороне, и здесь великие события, конечно, происходили, хотя порой не столь заметные, не ратные, как на юге. Юг прославился ратными событиями, а север тоже, конечно, но в основном он прославился какими-то вот моментами такими не столь броскими, но очень-очень значимыми. Вот село Ермолино. Село Ермолино. Я раньше о нем уже рассказывал. Между городом Фурмановым, бывшей средой Упино, и, ну, приблизительно, если так сказать, Иваново-Вознесенском, но немножечко восточнее Иваново-Вознесенска. Вот так станция железнодорожная Ермолино, и на север параллельно железнодорожной линии, которая соединяет Ермолино с Нерехтой, через 4 километра само село с храмом. О нем я рассказывал. Я хочу в этот раз сделать некоторые акценты. Взять обыкновенный путеводитель, который очень хорошо издан там у них в церкви, и какие-то моменты, может быть, просто прокомментировать из этого путеводителя. С середины XIX века владельцем Середы был историк Бантыш-Каменский, друг Александра Сергеевича Пушкина по переписке. Обратите внимание, что, во-первых, вся история России была вся документирована, начиная там с Ивана III, абсолютно точно известна и топонимика, и владелец, и где какой поп служил, где был какой погост, где какие были деревни. Государственный догляд был просто феноменальный. При этом не надо забывать о том, что вся Россия с 15 века была охвачена регулярным транспортным сообщением. Я имею в виду ямскую гоньбу, так называемую. То есть практически предки современных железных дорог, ямщики, уже в то время разъезжали, причем зимой можно было добраться от Новгорода до Москвы там за трое суток. Да. Об этом упоминает и Соловьев в истории. Действительно уникальное совершенно явление. Это практически бездорожная страна, болотная северная Россия и превращающаяся в дожди, в совершенно непроходимую хлябь. Южная Россия, где, казалось бы, там черноземы, там травы, на самом деле там плохую погоду, в дожди, в слякоть, там еще хуже, чем на севере, еще хуже, чем на болотах через эту черноземную грязь. Вот эта страна, она вся была охвачена дорожным сообщением. Выпускались так называемые дорожники. И вот читаешь этот дорожник, там какой-нибудь начало 19 века, это что такое этот дорожник? Это классический предок железнодорожного путеводителя, только на конной тяге, да, только на ямщицкой тяге, на гужевой. И там читаешь, например, там, от Кяхты до Красноярска, там, от Якутска до Красноярска. Представляете, это регулярное сообщение. То есть там уже ямы были, то есть ямские станы, где были лошади, лошадей, где можно было сменить. Россия была, наша северная часть европейской России, наша Владимиро-Суздальская часть, была удивительным образом хозяйственно освоена. Благодаря Сергиеву поясу монастырей, она ведь была, собственно, продвинулась до Архангельска, до севера, до Деревской Пятины Новгородской. Вот, и в середине 15 века нынешние места, которые сейчас считаются глушью, а таковыми их сделала советская власть. Они не были таковыми никогда, никакой глушью они не были. Они были очень густо заселены и обжиты. Вот эти места, они имели очень бойкую жизнь. Столбовые дороги, ярмарки, очень развитую торговлю, очень были густо населены. Я даже встречал в хронике в одной Авраамиево-Городецкого монастыря у нас там под Костромой, под Чухломой. Там пишут, жила там боярская дочь такая-то на большой столбовой дороге, ведущей в город Буй. То есть это был край очень живой. И сейчас можно у нас слетать из Костромы на вертолете. Рейсовый вертолет летает Кострома-Юрьевец через Кинешму как раз вот, через близко к этим краям-то. Потом Волгу перелетает через Красногорье, Нежитино. Там смотришь вниз, и иногда посреди пустыни, пустыня, как в опере «Сказание о невидимом граде Китеже». Совершенно девственная пустыня, абсолютно. Так и ждешь, что Феврония выйдет, сейчас раздвинутся какие-нибудь кусты, там девственные, выйдет дева Феврония. Там совершенно, не будь только они таким дурноцветом бы заросшие, эта пустыня на месте лесных вырубок, впечатление было бы очень идиллическое, конечно, да.
Thank you.
пустынная земля лесная, да, и вдруг посреди этой пустыни остов, как такой, знаете, наполовину расколовшийся зуб, прости меня грешного за такие сопоставления, храм стоит, только храм, избы все уже развалились, в землю вросли, посад сам, кладбище заросло, тоже в землю вросло, а храм, колоколенка из этой вот первобытной дурно листвы этой высовывается, да. Очень была активная жизнь, хозяйственная, очень разнообразная. Вот. И вот, в частности, Ермолинский храм, он как раз стоял на дороге, которая олицетворяла эту хозяйственную жизнь. Насчет друга Пушкина. Вся история русского дворянства, русской топонимики, вся родственно взаимосвязана. Вся состоит как в организме человека из кровеносных сосудов одного организма, так и здесь. Все в родстве, везде и всюду какие-то переклички, какие-то знаменитые люди из знаменитых дворянских родов с тем или иным местом знаком. Вот владельцем Середы был историк Бантыш Каменский, друг Александра Сергеевича Пушкина, как я уже сказал. Почему город Фурманов, ну это нынешнее название, раньше называлось село Упино-Середа, почему, собственно, она Середой называлась-то? Там разные есть версии, что Середа здесь был базарный день. Вообще, надо сказать, что Россия была, опять же, с хозяйственной, с торговой точки зрения, очень бойкой страной. Все ее почему-то норовят обозвать костной, там все это полная чепуха. Россия работала, торговала внутри всем необходимым крестьянину. Для этого существовали ярмарки. В крупных селах они происходили по определенным дням. Как, собственно говоря, и сейчас в райцентрах есть в больших селах базарный день. Вот так же были ярмарки. На них привозили то, что необходимо крестьянину, и крестьянин мог привезти или обменять, или продать натуральным хозяйством. Как сказал тот же Александр Сергеевич Пушкин, почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Могли натуральным хозяйством, а могли деньгами там, хотя у крестьян какие же там были деньги-то, конечно, гроши. Вот. Но, тем не менее, это была очень бойкая торговая жизнь. Почему? Потому что она была очень производительной. Там не просто женихались, пели подблюдные песни, там женились свадебные и волочебные, не просто семяки хороводы водили, там трудились. И трудились еще как. Будь здоров как. Трудились так, что весь мир кормили зерном и сельскохозяйственной продукцией. Вот Середа – это среда. Одна версия, да? Вот. И еще есть другая версия, что она строго посредине, между Шуей и Нерехтой, Иваново-Вознесенском и Плесом. Все это в крестце стоит, в крестовине, посредине, перекрестье. Это все очень бойкие торговые города. И торговые, особенно с XVIII века, когда появились там мануфактуры. Вот тоже разговоры о том, какая отсталая Россия, какие там у нее того нет, всего нет, это тут недоразвито, здесь недоразвито. Вот, а выясняется, что в России мануфактурное производство было широко распространено уже в XVIII веке, причем в обыкновенной центральной России, в нашей Владимиро-Суздальской России. И здесь показательно, что через село Середа проходил тракт. Тракт этот был почтовый и торговый. Этот тракт соединял Нерехту и Шую. Обратите внимание, что сейчас сказать, ну и что скажут, ну, два небольших городка, Нерехта, Шуя, соединены трактом, ну и что там соединять. Но это не в те времена. Настолько этот тракт был значимым для России, что его называли Екатерининский Большак, потому что этому тракту благоволила и следила за его жизнью императрица сама Екатерина II. До сих пор в этих краях тракт называется этот «Большая дорога». И мне посчастливилось видеть следы этой большой дороги, когда я там бывал, в Ермолино. Меня еще с первого знакомства с селом поразила ширина улицы. Я думаю, какая широкая улица, какое широкое село. И церковь. Вот. А потом я понял, что оно широкое потому, что эта улица была трактом между двумя бойкими торговыми и фабричными городами. А прославилась еще тем, что здесь, в селе Сараево, это была вотчина полководца Александра Васильевича Суворова, он сюда проезжал, как раз через Середу, через Ермолино, проезжал со своим камердинером Дубасовым, как гласит летопись храма. В пути они делали остановки в Нерехте и во Фрянькове. Знаете, я выходил на дорогу эту, ее остатки параллельно новой дороге сохранились, там даже булыжник проглядывает кое-где, и кое-где идешь между березок таким строем, и вот прям видно, что это просека, разбитая просека старой дороги, булыжник действительно проглядывает, кое-где еще он сохранился, это очень трогательно. Между прочим, на этом тракте мало кто тоже, может быть, об этом как-то задумывается, что ли, на нем расположено и знаменитое село Дунилово, знаменитая своими храмами и монастырями. Когда тоже я путешествовал, первый раз приехал туда, то ли в 2000, то ли в 2001 году, я поглядел и подумал, думаю, Господи помилуй, что же такое? Обыкновенное село, в общем, в достаточной глуши, достаточно далеко от Шуи. Сколько чего ж здесь столько храмов, столько церквей, монастырь? Как же так? Красивейшее село, дивное, на реке стоит, знаете, красоты неописуемой совершенно. Это жемчужина русская, это Дунилово. А потом стало понятно, там ночевали, останавливались на постой, когда ехали по дороге. Да и село-то тоже лежало на этом Екатерининском большаке, на этом тракте. И, конечно, молящихся много, и храмов, соответственно, было много. Богатое село.
Лицо, в руках несет книгу.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Леонид Зуров. «Последний поход». «Мы скоро будем там», — ответил, выпрямившись, Багратион, твердо ступив на раненую ногу. «Вот 2 часа тому назад, как я послал с батальоном гренадер подполковника Ломоносова обойти это озеро». Суворов, зажмурив глаза, слушал. Солдаты замерли. Прекратя дыхание, ловил каждый звук офицер. «Прошедшие лес и топь, он за Киркою пройдет в тыл французам», — продолжал Багратион. «Вот на этот гребень гор послал я Дендригина с гренадерами и егерцами». Суворов открыл глаза и взглянул. Багратион показал плетью. Гребня не было видно. Серое лохматое облако плыло по лямокротой. Офицер подумал, что сейчас они тихо ползут, сдирая до крови руки, ничего не видя из-за тумана. Он непременно перейдет как-нибудь этот гребень и будет ждать залп Ломоносова. «Лишь залп!» — голос Багратиона подтвердил. «И мы дружно ударим в штыки. Головой ручаюсь вам, ваша светлость. Вы будете ночевать в Гларисе». «Спасибо, князь Петр. Спасибо», — просветлев лицом, сказал Суворов и обнял Багратиона. «Залп, штыки и Гларис. Хорошо. Помилуй Бог, хорошо», — перетаптываясь, говорил скороговорка фельдмаршал. «Ты понял меня, милый, ты понял», — помолчав, сказал он. Тихо проводил его, прикрывая своим телом Багратион до утеса, где ждал с донцом продрогший Антонио Гамма. «Господь с тобою, князь Петр!» — донеслось из тумана. Багратион долго глядел ему вслед. «Господи, спаси Суворова!» — прошептал он, перекрестясь на восток, где находилась далекая Россия. Глава 3. Под утро еще капало, шумело и чокали редкие выстрелы. Шел рассвет. Багратион всю ночь не смыкал глаз. Он стоял, прижавшись к своему исхудалому коню, гладил его теплую морду, перебирал запутавшуюся мокрую гриву и поправлял казацкое седло. Конь нервно вздрагивал, ловил шершавыми губами руку, дышал в ладони и благодарно тер мордой о грудь. Неожиданно сломало вверху залп, донесло крики. Князь обернулся к солдатам. Стрельба зазвучала чаще. «Наши французы с затылка гладят», — сказал Багратион. Прошелся хохоток. Конь заржал, шепот раздался сильнее, звякнули штыки поднимавшегося батальона. Вытерши ружья, переменив кремни, они, смеясь, гутория и перетаптываясь, ожидали. «Багратионовцы готовы, ваше сиятельство?» Поправив шарф, вытянувшись, отчеканил офицер. Близко за киркой трахнул залп Ломоносова. «Не проштыкнись! С Богом, ребята!» — крикнул Багратион. На бегу, чуть горбясь, они закрестились, скидывая шляпы. Офицер нащупал на груди крест, ладанку с родной землей и, вспомнив материнское лицо, тряхнул головой, скинул шпагу и молодо крикнул: «Шире шаг!» Багратион вскочил на коня. «Ура!» Все встрепенулись. Егерцы в рассыпную бросились вперед на звук неприятельской стрельбы. Передние быстро пропали в тумане. Скоро на горных крутизнах в тумане завязался рукопашный бой. Егерцы прорвали линию французских пикетов и поспешно сбежали с горы. 2 раза ударила пушка и смолкла. «Вправо, братцы, подайся!» — доносились крики. «Эй, кто там? Свои! 7-го егерского!» Действовали штыками и прикладами. Офицера опередили переколовшие пикет солдаты. Его голос охрип. Рядом пуля сразила гренадера, и он грудью рухнул на камни, сломав ружье. другой, вскрикнув, сорвался. Выстрелы били вблизи. Хотелось скорее прорваться сквозь туман и увидеть ряды неприятеля. Но руку ожгло. Выронив шпагу, офицер поскользнулся, взмахнул рукой, но не удержался, свалился на камни и покатился вниз. Здоровой рукой он ощупал кремни, траву и решил, что свалился в долину. Он хотел двинуть раненой рукой, но она отерпла, похолодела и невыносимо болели судорожно сведенные пальцы. Напрягшись все силы, он встал, отер кровь и пошел на стрельбу, не желая отставать от своих, мучимой назойливой мысли, что попадется в неприятельские руки. У подножия он набрел на несколько трупов егерцев и, поняв, что здесь уже прошли свои, смело пошел на выстрелы. В лицо пахнул ветер. Сквозь серую муть мелькнула дальняя зелень, темный крест кирки. Потом туман разодрал, и в бледном свете тусклого рассвета открылась долина битвы. Дымная линия обороняющихся французов, желтые ружейные огни и рукопашная свалка. Свои были уже совсем близко. Светло-зеленые сюртуки вклинились во французские ряды. От слившихся звуков выстрелов трудно было различить крики. Неожиданно сбоку, из-за скалы, вынесся в развивающемся плаще фельдмаршал и бросился в самую гущу свалки. Стлался донец, донесло слова «Поспешай!» Все бросились за фельдмаршалом «Поспешай! Поспешай!» За пригнувшимся к луке Багратионом трепался в седле Антони Гамма. Их перегоняли точившие зуб о найденную француза сухарь босые гренадеры. И позади бежал кричавший хрипло «Ура!» гордой раной, запихнувший бессильную руку за борт сертука, молодой офицер. Глава четвертая. Альпийские горы на закате сверкали. В долине подножия, развернув знамена, стояли российские полки. Те, что бились холодным ружьем по колено в снегу, ползли с боем по скользким тропам, обмотав изъязленные ноги отрезанными фалдами мундиров. Суворов на холме перед войсками остановил маленького горбоносого донца. Сняв шляпу, откинув с плеча родительский плащ, он замер лицом на закат. Он был спокоен. Только были грустны его глаза и задумчиво похудевшее острое лицо. Рядом с фельдмаршалом остановились группа генералов на тощих конях. Черноволосый, смуглым цыганским лицом Багратион, перетянутый изодранным шарфом Милорадович и худощавый в зеленом сюртуке с рукой на повязке, прикомандированный к Багратиону раненый молодой офицер. Внизу затихли полки. Шла осень. Перед закатом выпал малый дождь. На влажные поля, мокрые золото редких кустарников и побуревшие долины, пала тишина. От местечка, где белела острая колокольня, доносила легкий перезвон колокольцев и песню, то с мокрых лугов возвращалось стадо. Суворов слушал, полузакрыв глаза. Простонародная песня напомнила Боровицкий уезд, ржаные новгородские поля с колкой жнивью, острова желтеющих берез и легкую осеннюю паутину, родину. Осенью всегда болели раны, мозжило плечо. Глядя на закатные горы, пройденный путь, он вспомнил Мон-Плезир, матушку, и подумал, что как закат недолгие его дни. Дувшим из расщелин ветром трепало конец плаща и шевелило над его высоким лбом седой локон. «Вся жизнь у родных знамен», — думал он, — «сердце, отданное родимой России. Даруй мне чистые лавры, смерть в деле со славой». Суворов поник головой. Дрогнули складки у рта. Суворов поднял руку для крестного знамени. Он вспомнил Санкт-Петербург, вахт-парады и царя с беспокойными глазами. «Боже, ты помог мне одолеть их и пройти сквозь громовые тучи», — шептали его губы. «Помоги же, Боже, отвести громовые удары, устремленные на престолы. Твоя святая воля. Россию в радости, Россию во славе, Россию чистую сердцем. Тихо заржал и перебрал ногами донец. Опершись рукой на заднюю луку, Суворов внезапно обернулся. Потускневшие от ветра в гренадерке сверкали. Вся армия — одно потемневшее худощавое лицо. Иные без шляп с открытыми головами, иные в сапогах и мундирах французских. Обшлага потеряли цвет, оборванный строй. Знамена на линейках перед затихшими батальонами. Кресты розовые, зеленые углы с золотом тканной, драной картечью. Огневые вишневые облака в небе ширились. Просветлело лицо фельдмаршала. Нет, родимая Россия, ты не погибнешь. Двинув донца, приближая лицо к Багратиону, вытянув руку, Суворов быстро сказал: «Смотри, князь Петр, смотри». Багратион повел глазами за указывающей сухой рукой. «Горы! Князь Петр, на вершинах наши знамена!» Смуглое лицо Багратиона дрогнуло, словно теплым ветром пахнуло с вершин. «А, это ты, Миша?» — увидев Милорадовича, сказал Суворов. «Ты будешь герой!» «Люби их!» — указал он на полки. «Сими чудо-богатырями наделал я вихри!» С ними перелетел от Рымника сюда. Люби их, и они полюбят тебя. Голубые глаза его светло загорелись. Трепетнулись его брови, блеснуло зарево заката в острых глазах. Дал шпоры, резко метнулся донец. Потом, обратясь к войску, Суворов скинул шпагу. Полки замерли. Зазвенел его голос. «Победа возблистала!» Пределы России на концах штыков российских — все герои! Штыки, быстрота, внезапность, вожди россиян! Неприятель думает, что ты за 100, за 200 верст, а ты, удвоив, утроив шаг богатырский, нагрянь на него быстро, внезапно! Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля, а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих, налети на него, как снег на голову! Рази, стесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться! Кто испуган, тот побежден вполовину. У страха глаз больше, один за 10 покажется. Будь прозорлив, осторожен, имей цель определенную, возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним во след, поравняйся, обгони, слава тебе! Я выбрал кесаря, альпийские горы за нами, Бог перед нами! Ура! Орлы русские облетели орлов римских! Дрогнули груди. Ура катилась волной. Ура несло по полям перекатами. Багратион, стиснув коленями бока коня, до боли сжав рукой повод и изорванную перчатку, изнемогая, кричал «Ура!». У побледневшего Милорадовича трепетали ноздри. «Какое счастье умереть у твоих знамен!» — прошептал он. Раненый офицер, подняв худые плечи, тихо плакал от переполнившего душу восторга, от близости к великому обвеянному славой, знаменами и Божьим счастьем седому фельдмаршалу, которого он любил как отца. Он вспомнил и звон миланских церквей, и Верону, где всю ночь росли крики «Виват Суворов!», «Ангел-спаситель наш!» и слова его, что порождали бурю и несли в бой, где впереди в полоборота в ботфортах, рейтузах, рубахи фельдмаршал, следом Милорадович, истрепанный знамей, штыки, штыки. Вспомнил, как весело под ядрами он с казаком шутил, а после победы плакал от восторга и покорял сердца, как и города, как Осенготарда, окруженный неприятелем и оставленный союзником. Он, выпрямившись, воскликнул: «Не дам костей своих врагам! Умру здесь! И иссеките на камне! Суворов — жертва измены, но не трусости!» И воскореленное войско ринулось из пропастей, и на вершинах гор фанагорийское знамя заблистало надоблачно и славно. и клич боевых солдатских грудей бился в осенних темнеющих чужих полях перед холодеющей грудой гор, постепенно смолкая. А на пригорке, прижав к груди шпагу, замер фельдмаршал. По сухим щекам его катились слезы, восторг и благоговение в устремленном к небу лице. Суворов молился о братьях, погибших в пропастях, о России. Слава тебе, свете, свете тихий. Тишина в осенних полях. Последние лучи бродили под древком знамен и седой, как лунь, голове фельдмаршала. Вершины гор в розовых и синих огнях. А над вершинами легкие закатные тучи, венцы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.